Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, я Тутта Ларсен.
И я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Это проект «Делатели» на Радио «Вера».
И у нас сегодня в гостях два замечательных человека. Наталья Дмитриевская, член Совета фонда «Жизнь как чудо» и сопредседатель Союза православных женщин. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
И Анастасия Черепанова, директор фонда «Жизнь как чудо».
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о деятельности фонда «Жизнь как чудо». И, наверное, самое главное, о чем хотелось бы рассказать и, наверное, с этого начать, это фигура основателя фонда Алексея Машковича. Когда я узнал о нем, когда начал читать, смотреть различные публикации о нем, мне показалось, что вообще жалко, что делатели не появились тогда, когда можно было с самим Алексеем пообщаться, чтобы он мог здесь рассказать о своей деятельности, потому что действительно человек удивительный, уникальный, и мне кажется, что то, что сейчас есть, то, что фонд так активно развивается, помогает огромному количеству людей, в этом, конечно, большая его роль и заслуга. Давайте немножко про него поговорим. Я сразу хочу сказать, что Наталья Дмитриевская – это вдова Алексея Машковича. Наверное, действительно, Наталья, наверное, вам прежде всего хотелось бы отдать такое первое слово. Хотелось бы попросить вас вспомнить об Алексее именно как основателе фонда. Вы же его знаете с многих качеств. Да? Вот как это все появилось в нем, это желание помогать? Это было как-то что-то неожиданное для вас, или это как-то естественно развивалось из его жизни?
Ну, прежде чем начать говорить об Алексее как об основателе фонда, наверное, нужно сказать о том, какой он был человек. Человек был добрейший, не было ни одного случая, чтобы к нему кто-то обратился, и он отказал. Он шел к благотворительности долго, начал он помогать фондам другим сначала. Это был фонд «Детские сердца» Екатерины Бермонт. И вот как-то, знаете, он помогал, и в какой-то момент, наверное, когда возникла какая-то финансовая стабильность, он подумал о том, что, наверное, можно сделать самому что-то хорошее и что-то большее, помимо того, что можно помогать другим, можно сделать еще и свой проект. И потому что на тот момент, 15 лет назад, благотворительность была совершенно другой. И отношение, к сожалению, к благотворительности было у большинства людей как каким-то непонятным фондом, который отмывают деньги. Было такое. И вот, вы знаете, это тоже было одним из посылов для того, чтобы создать фонд, потому что он как честнейший человек и человек, который воцерковленный был к тому времени. Конечно, ему хотелось показать, что благотворительность – это не про обман, это про помощь, в первую очередь помощь детям. Фонд начинался, это был 18-й год, наверное, когда вот пришло такое решение создать что-то свое. Духовник не благословлял.
Да, меня поразила долго история, что, по-моему, раза три, да, он подходил
да,
и никак не получал благословения духовника на создание
фонда. Да. 2009 год, и да, я прошу прощения. У меня, знаете, вообще вся моя жизнь, она связана с такими этапами рождения детей. И я вот помню, что вот фонд был как раз создан в момент рождения какого-то ребенка. Ну, сейчас я вспомнил, что это был Николай, это был третий наш ребенок.
А у вас пятеро детей.
Пятеро детей, да. То есть вот родился Николай, потом фонд, потом Серафим, потом Ксения. И моя жизнь, она вот до сих пор, мы делим ее, вот, ну, я делю ее вот такими этапами.
Значит, фонд родился в 2009 году.
В 2009 году, да, я прошу прощения, перепутала рождение детей. И вот тогда, конечно, это было вот желание помогать детям и показать, что это фонд, это честно, это не только про деньги. И вот те проекты, те мысли, идеи, которые на тот момент у него возникли, как продвигать фонд, как можно организовать сбор, очень многие фонды успели реализовать раньше него. То есть, ну, он общался со многими людьми, и мы потом увидели, что и это работает. Ну, просто фонд пока только начинал свою деятельность, но вот эти его идеи, которые он озвучивал, и их реализовали другие фонды. И это здорово, что вот его мысль, она шла всегда впереди. И именно это, я думаю, вот эти новаторские его идеи, это не было, он нигде не учился у нас тогда, и не было никаких курсов, никаких...
Вы имеете в виду по благотворительности?
Да-да-да, по благотворительности.
Так у него хорошее образование.
У него хорошее образование, да, он финансист, он понимал, как зарабатывать деньги. Но все-таки фонд – это тоже про деньги. Но деньги во благо, не для себя, а для других. То есть там совершенно другая мотивация. И вот те идеи, как заработать деньги, он ими фонтанировал, он ими жил. И на тот момент он уже был какой-то период, когда он был без работы, но все равно фонд это было его. Это был его ребенок, любимый ребенок. Он, конечно, детей всех любил, и все дети, которые у нас родились, они родились в любви. И совершенно это была всегда его инициатива. Он очень хотел много детей, ну, 5, вот, как минимум, чтобы это была настоящая семья. Но фонд это был любимый ребенок. Он этим горел, он этим жил, он всех этим заражал.
Слушайте, ну вот мы говорим о том, что в те годы, в начале 2000-х, 2010-х даже годах, благотворительность в широком общественном поле воспринималось не очень, ну, как сказать, ну, без доверия, да, но не так много было людей, которые благотворительностью занимались. Как вообще эта тема в его жизни возникла, да, в жизни вашей семьи? Успешная семья, много детей, ну, как бы хорошее финансовое положение, какая-то, наверняка у вас была достаточно активная там жизнь социальная. Почему, в принципе, возник вот этот импульс, что обязательно надо кому-то помогать?
Ну, наверное, это связано еще и с приходом к Богу.
С верой.
Да. У него это было так. То есть нужно помогать. Но, собственно, в чем заключается любовь христианская? В любви к ближнему. Помочь тому, кому хуже, кому плохо, кто сейчас в этом нуждается. А дети, особенно те, которым нужна сложная операция, и когда на это нет у родителей денег, ну, мы же не можем смотреть на то, как ребенок умирает. Сердце в любом случае отзывается. Поэтому если у человека есть такая возможность помочь, конечно, он очень хотел. То есть началось это все с того, что он начал звонить и ходить по знакомым. Угу. И вот это ощущение, что тебя сейчас поймут, тебе помогут, дадут денег, твои же друзья и знакомые, оно как-то вот первое время работало. Но потом люди немножечко отходили, для него это было очень непонятно. То есть, как, ну мы же все христиане,
обеспеченные
все
люди,
должны...
не все хотят, не горят желанием делиться.
Нет, конечно, конечно нет. И потом стали возникать проекты, а давайте сделаем забег благотворительный. Это же история и для людей что-то хорошее сделать, побегать, и детям помочь. И вроде бы как и мероприятие прошло хорошее, полезное, угу. И деньги ребенку собрали. Понимаете?
Ну, то есть вот... не просто денег попросить, да, а что-то предложить.
Да, еще. Что-то предложить, и причем предложить такое, что, что было бы интересно и той стране, в том числе и компаниям.
А почему именно вот фонд помогает ведь детям, вначале сейчас уже и взрослым, с заболеваниями печени? Это на самом деле не самая распространенная, не самая такая проблема на слуху, да, много там говорят про фонд «Подари жизнь», да, онкогематология, все такое, а фонд, ну, фондов, которые занимаются заболеваниями печени, их на самом деле я, если честно, больше не знаю.
Он один у нас.
Да, да, вот почему именно так? Это от чего пошла эта история?
Ну, вот именно от того, что этой проблемой никто не занимался. А все операции по трансплантации, ну, тогда еще они у нас очень мало проводилось, потому что заболевания печени, они связаны с другими обменными нарушениями. И мы вынуждены были собирать деньги на детей, чтобы отправить их в Бельгию, потому что во многом у нас еще не было такого опыта трансплантации детской, именно печени.
В тот момент это были первые операции в России. И сейчас, кстати, стоит сказать, вот спустя 15 лет уже, нашему фонду «Жизнь как чудо» 15 лет в этом году исполняется, что как раз все операции такие сейчас делаются в России нашими врачами, и теперь не надо собирать эти колоссальные суммы денег для того, чтобы ребенка спасти.
Но, тем не менее, все равно, насколько я понимаю, вот я смотрела фильм телеканала «Спас» о вашем фонде, и там врач озвучивал сумму, которую государство выделяет на подобные операции, это 1,5 миллиона рублей.
Ну, сейчас уже больше, это старый
тем более,
фильм как раз.
Да. А вы говорите, не такие уж сумасшедшие деньги. И их не хватает,
нет,
потому
нет,
что часто бывают осложнения или нужно какое-то дополнительное лечение.
Не совсем так. Имеется в виду, что эти средства выделяет государство.
Да.
И теперь родители не должны собирать эти средства для того, чтобы оплатить. И фонды не надо в этом участвовать, да? Мы стараемся выстраивать наши программы таким образом, где мы действительно полезны и в тех вопросах, которые не покрываются за счет государства.
То есть за эти 15 лет ситуация с трансплантологией печени
очень сильно поменялась.
Как бы во многом легла на плечи государства, и работа фонда тоже как-то трансформировалась, правильно?
Она и лежала на плечах государства, но в тот момент это были редкие операции, а сейчас эти операции уже на потоке, и всем детям, которым требуются по всей России такие операции, они проводятся совершенно бесплатно для родителей.
Ну, а фонд, получается, берет на себя самые сложные случаи или когда нужно
сопровождение
какое-то, да?
Да, у фонда, знаете, когда мы начинали все выстраивать вместе с Алексеем, вот позвольте я вспомню такой момент. Я в фонде уже 10 лет, и меня пригласил как раз Алексей принять участие. Нас было всего лишь 3 человека в команде. Сейчас нас 22 человека. А на тот момент это были адресные истории, помощь адресным детям. И это было действительно очень важно. А сейчас, спустя вот весь этот этап времени, мы выстраиваем не только адресную помощь, она, конечно же, остается. К примеру, это поддержка семей из дальних регионов для того, чтобы они доехали до Москвы. Да? То есть все лечение бесплатно, вроде бы, граждане Российской Федерации, а добраться они не могут. Или, к примеру, какие-то лекарственные препараты, которые не выдаются им в регионе. Или лекарственное питание. А может быть, нужно сделать для установки точного диагноза какое-то генетическое исследование важное, и это не входит в государственное обеспечение. Мы помогаем адресно таким образом. Но сейчас, наверное, самое важное, то, что делает фонд, это была наша мечта, это системные программы. То есть мы сейчас вкладываем свои ресурсы, свои знания, экспертизу, привлекаем лучших специалистов для того, чтобы развивать диагностику. То есть, чтобы не было тех случаев, когда ребенок, допустим, попадает в федеральную больницу на протяжении там многих месяцев, а иногда и лет, который получал лечение не от того заболевания, просто потому что ему не могли поставить правильно диагноз. Вот с такими случаями мы сейчас работаем активно. Это работа с врачами, с Минздравами, то есть это уже совершенно другая
более
история.
Более системная такая история, да.
Абсолютно.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Натальей Дмитриевской и Анастасией Черепановой, представителями фонда «Жизнь как чудо». Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434.
Слово «малыш».
Написать слово «малыш», поставить пробел и написать сумму. Например, «малыш 300».
Очень, я хотела добавить, что очень, ну, когда ты спрашиваешь, почему вы стали заниматься именно этой темой, а мне кажется, здесь я бы, может быть, еще бы отметила, что это здорово, что ты можешь реально решить проблему с помощью денег, потому что, ну, бывают ситуации, когда ты можешь поддерживать человека, жизнь в нем, но ты не можешь там отменить синдром Дауна, да, ну, то есть ты можешь как бы приучить общество как-то относиться по-другому,
да,
к таким,
да,
людям, принимать их,
да,
ты можешь этого ребенка развивать, образовывать, но он все равно останется особым ребенком, да, а здесь на самом деле, вот, ну, как я понимаю, многие из ваших пациентов излечиваются полностью.
Не совсем так. Все-таки, когда мы говорим о сложных заболеваниях, да, мы работаем в большей степени с детьми. И все, что касается детских заболеваний печени, это очень много генетических заболеваний, орфанных, редких заболеваний, с которыми мы сталкиваемся. И это то, что будет на протяжении всей жизни. Но когда ребенок получает правильную терапию, когда его там вовремя маршрутизировали, когда он у правильных врачей наблюдается, которые знают, что делать с этим, вы на улице кажется, никогда в жизни не отличить. И вот абсолютно такой же, не знаю, работник где-то, да, там у нас есть сейчас истории первых наших подопечных, представляете, которые сейчас завели собственные семьи. И одна девушка у нас после трансплантации печени сейчас стала мамой.
Потрясающе.
Вот это для нас настоящее чудо, когда ты это видишь, мы об этом рассказываем. И в то же время, ну, вообще, в принципе, вокруг этой отрасли очень много каких-то домыслов, непонимания у людей, когда они слышат слово «трансплантация», да, это что-то такое страшное.
Пугающее.
Абсолютно. Да. А сейчас мы показываем эти истории, показываем спасенные эти жизни, и, ну, врачи, конечно, делают наше невероятное. Ну, то есть, когда на них смотришь, это какие-то особые люди.
Давайте вернемся к началу фонда. Почему духовник не благословлял?
Потому что это очень большая ответственность. Он это понимал и, видимо, испытывал, знаете, вот три раза.
Насколько
в Евангелии,
ты...
насколько
да.
Действительно ли
он
ты
это
хочешь
хочет.
Это взять на себя?
Да. Это большая ответственность. Это дети, это жизни. И он это понимал. Поэтому, наверное, давал время подумать.
Ну, я так понимаю, что когда Алексей приходил к Богу, это была история тоже очень непростая и тоже очень ответственно он подошел к этому вопросу. Насколько я помню, там была история про то, что он достаточно долго, ну, не то что сомневался, но раздумывал о том, насколько как-то готовил, может быть, себя к крещению. То есть это не совсем обычная для большинства людей в России, мне кажется, практика, когда человек очень долго идет к этому, готовится. У нас так часто бывало, так в советские годы многие, после советских лет в 90-е толпами шли креститься, они покрестились и ведут по-прежнему тот же образ жизни. Да, так часто бывало. Здесь была история про какую-то глубину, сразу ощущение того, что нужно это ответственно подойти, да, я так понимаю.
Да, так и было. Но он покрестился в 19 лет, как раз, наверное, вот на волне такая,
да,
которую вы сказали. Но в храм не ходил. То есть я заходила, он говорит, я тебя здесь подожду, мне там не очень хорошо, мне там
вот
очень душно, я там кашляю. Да-да-да. Вот. А потом был у нас просто в семейной жизни такой момент, когда он... Ну, мы были женаты, у нас было двое детей, но он в храм не ходил. И вот был такой момент, когда он мне предложил повенчаться. И он просто, знаете, он был таким человеком, который очень долго к чему-то шел, но если он решал, то это уже было решение до конца. Он его не менял. Это было в отношении веры, это было в отношении женитьбы, это было в отношении духовника. То есть вот долго смотрит, обдумывает, погружается, но если он уже решил что-то, то это навсегда. И здесь такая же история с верой была.
Там как-то участвовал храм в Поленово, да, в этой истории?
Храм в Поленово большую, огромную роль в нашей жизни сыграл. Мы туда ездили, там был наш духовник, мы туда ездили 10 лет, каждое воскресенье.
Со всеми детьми?
Со всеми детьми.
Не ближний свет, надо сказать, из Москвы.
Ну, это 120 километров в одну сторону, 120 в другую. Мы там растили, там у нас трое детей родили, мы там повенчались. Мы там пели в народном хоре, мы вместе, и надо сказать, что уже мы туда давно не ездим, но вот эта община, которая все с детьми, то есть у нас у всех много детей, это порядка 20 семей, где от 3 до 5 и больше детей, и вот уже дети все повырастали, ну, не все, конечно, ну, более-менее они уже не малыши, и мы все до сих пор дружим, мы все до сих пор общаемся, ходим в храм, поем народным хором в Митрофане Воронежского храме. Это была такая, знаете, большой путь погружения в оцерковление для всех. Когда ты преодолеваешь себя, когда тебе Господь помогает, потому что, ну, тоже с малышами, беременные, доехать туда и обратно, это тоже большой труд был. Но вот как сейчас я уже думаю, как я вообще это все выжила-то, как? С колясками, с памперсами, с детьми. Зачем, когда есть рядом храм? Но нас вот это делание общее очень
немножко
сблизило,
подвиг, да,
немножко
равно.
Под, и когда ты через усилие, оно дорого стоит, когда ты воцерковляешься, когда читаешь псалтирь, когда поешь на клиросе, есть вот это общее дело, оно до сих пор нас действительно сблизило, и я очень рада, что наши дети выросли в этом общении. У них есть друзья, и в общем-то, мы и крестники, и крестные друг у друга. И вот это такая большая семья, которая очень много дает и детям, и взрослым ресурса.
А вокруг фонда получилось также сплотить единомышленников, или все-таки это уже была такая отдельная история?
Ну, это отдельная история. Фонд все-таки, знаете, мы не стали его позиционировать конфессионально, потому что, ну, дети есть из Таджикистана, из Узбекистана, из Армении, разных национальностей, и дарители тоже разные абсолютно. То есть благотворительность – это сердечное дело, здесь не имеет значения, какой ребенок, там, чеченский или русский, важно помочь. Поэтому здесь другая немножечко история. Конечно, у фонда есть друзья, и их очень много и среди православных, и среди мусульман. Здесь объединяющая история – это помощь детям. То есть это тоже, ведь благотворительности случайных людей нет. Так же, как и...
Да, это правда.
В любом служении.
Вот к слову о том, что... Да, простите, вы что-то хотели сказать? Да.
Да, я хотела рассказать. Знаете, интересный такой момент, что у фонда было первое название, когда фонд только зарегистрировали в 2009 году. И мне кажется, это тоже такой очень важный... Ну, до сих пор для нас это действительно очень важно. Даже когда новые сотрудники приходят, первое, что я прошу их сделать, это как раз посмотреть фильм про Алексея на Спасе и посмотреть всю нашу историю. И первое название у фонда было такое длинное: семья, точка, традиции, точка, милосердие. И вот эти три слова, они для Алексея были не просто словами. Ну, то есть вот милосердие для него было не просто вот, ну, вот что-то, да, такое, а он этим жил. То есть он такой действительно был. Вот все, кто с ним лично были знакомы, вот я пришла в фонд, Алексей меня пригласил, причем для меня тоже это был такой момент очень тяжелый. Я работала в других организациях, в другом...
Тоже благотворительный?
Да, я с 16 своих лет в некоммерческом секторе работаю. И тогда был такой момент, когда я работала в другом совершенно фонде, и меня, вот знаете, такое ощущение, как будто вот выжили. Вот
выгорело.
Я не люблю это слово, выгорание, вообще не люблю, не принимаю его. Ну, то есть у меня было абсолютное отрицание, то есть казалось, что все, я больше не буду никогда этим заниматься, потому что я больше не могу.
А почему?
Ну, это какие-то вот личные были такие истории, в общем, все наложилось. И Алексей мне один раз написал: Настя, вот нам, мне рассказали, что вы вот сейчас нигде не работаете, а он искал директора фонда. Потом второй раз написал, я говорю: Алексей, я сейчас не готова, что-то я устала, и вот это все. Потом третий раз написал, говорит: ну давайте просто встретимся, пообщаемся. Я говорю: ну давайте. И все. Вот одна встреча с Алексеем...
Он тебя зажег?
Он совершенно иначе смотрел на мир огромной добротой. Вот люди самые занятые. Вот мы с ним ходили на встречи вместе первые, да, вот все это время. А какой-то человек там супер, значит, назначает встречу, говорит: у меня там 5 минут будет, он куда-то очень сильно торопится. Это вот было неоднократно. Мы с ним заходим на эту встречу, понимаем, что будет 5 минут. Алексей начинает с ним говорить. Этот человек отменяет все остальные встречи, и он сидит и общается с Алексеем час-полтора.
А что он говорил? Почему он? Чем заряжал?
Я не знаю. Вот он, с ним хотелось разговаривать, с ним хотелось быть рядом. Он невероятно светлый человек был. И вот для нас, допустим, он сейчас и есть. Он абсолютно точно нам каким-то образом помогает, потому что все вот эти кризисы последних лет, которые были, вот как-то так случается, что именно тогда, когда тебе, ты думаешь, что вот сейчас вот что-то плохо будет, да, приходит неожиданно какая-то помощь и поддержка.
Про выгорание очень интересно. Не могла бы ты пояснить, почему ты не любишь это слово?
Мне нравится слово «ответственность». Так. И когда мы берем на себя какую-то ответственность, то мы уже с этим начинаем работать. И можно говорить «усталость», но это тогда про то, что мы не можем нормально наладить свой рабочий процесс. Если нам надо отдохнуть, то это наша ответственность, значит, мы берем и отдыхаем. Если мы не можем настроить на свою работу и доходим до такой точки
опустошенности,
пустоты, то, ну вот, то есть, наверное, это
незрелость,
мы что-то не так сделали, да. То есть, мне кажется, вот надо в эту сторону посмотреть. Есть, сейчас про выгорание просто так много все говорят, все выгорают
это
каждые 5 секунд.
Не объективная. С вашей точки зрения, это не объективная реальность. Это какая-то конструкция.
Это оправдание...
своей беспомощности.
Нет, не беспомощности, а скорее оправдание...
неправильно выстроенной
работы. Да,
да.
Которая в свою очередь, является причиной какой-то незрелости.
То есть, понимаете, есть приоритеты.
Может быть, усталости, может быть, да. Сейчас на меня все обидятся, наверное.
Почему нет?
Нет, слушай, в кои-то веки какая-то альтернативная точка зрения, потому что, ну, мы здесь говорили про выгорание не раз, например, с сестрами милосердия, да, и они говорят, что если ты со Христом все делаешь, то ты не можешь выиграть. Или Фредерика де Граф, да? Ну, то есть, если ты искренне вот делаешь это Христом, ради, то Господь посылает тебе такие утешения и столько сил, что ты выгореть не можешь. Это вот, ну, один из вариантов. Очень интересно услышать что-то вот настолько новое. Для меня это прям супер новая идея, но она мне, у меня она очень отзывается, потому что, ну, тоже я боюсь сейчас кого-нибудь обидеть, но мне тоже иногда кажется, что это такая вот отмазка просто. Типа, ну, я как бы взял на себя больше, чем могу, потому что я очень горд и хотел подвиг большой совершить, а мне на большой подвиг не хватило, я выгорел. А, ну, как бы, да, а тут надо просто взять на себя ответственность, сказать, я не справился, потому что я замахнулся на слишком большое.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с Натальей Дмитриевской и Анастасией Черепановой, представителями фонда «Жизнь как чудо». Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС, отправив его на короткий номер 34 34, со словом «малыш», поставить пробел, написать сумму, например, «малыш пробел 300». И также я хотел бы, перед тем, как мы уйдем на короткий перерыв, сделать очень важное объявление. 21 апреля в 15:00 в Москве, в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве, начнутся курсы для тех, кто хочет стать волонтером и отправиться помогать нуждающимся в Мариуполь, восстанавливать дома для пожилых инвалидов и всех, кто остался там сейчас без крова. И Владыка Пантелеймон приглашает всех, у кого есть желание, записаться по телефону 8 800 70 70 222 и прийти на эти курсы. Это метро Медведково, 21 апреля в 15:00. Очень просим всех отозваться, кто имеет строительную специальность, кто не имеет. Это очень важно. Всех вас ждем. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня директор фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова и Наталья Дмитриевская, член совета фонда «Жизнь как чудо» и сопредседатель Союза православных женщин. Мы начали говорить в первой части, в конце первой части о выгорании. Я бы хотел еще добавить такую точку зрения в эту историю, немножко продолжая эту дискуссию. А точка зрения такая. Если ты думаешь, что ты выгораешь, просто немножко поспи, отдохни, погуляй в парке. Это мой начальник так говорит, Владыка Пантелеймон. И я не знаю, я просто вот, может быть, Господь как-то милостив, и просто так вот получилось. Ну, в общем, сильного выгорания у меня пока не было, вот, а за время работы, я вот тружусь сколько уже, 13 лет, в синодальном отделе по благотворительности, но при этом у меня есть ощущение, что просто так отмахнуться от этой проблемы нельзя. То есть нельзя сказать, что если ты действительно начинаешь что-то такое чувствовать, у тебя нет желания, нет радости, нет вдохновения, то это нормально, и как бы если отдых просто не помогает, это может быть там и фактор депрессии какой-то. Может быть, это еще история про то, что вот когда ты начала говорить в первой части программы, что сестры милосердия трудятся, они действительно делают ради Христа, но ведь и монахи, например, делают ради Христа, но понятие монашеского уныния или какого-то такого скорби какой-то беспричинной, которая постигает, например, монаха там в келье, который действительно прям все делает как надо, это тоже реальность, это тоже происходит. Это не то, что можно отмахнуться, просто сказать, ну, это все выдумки, понимаешь?
Ну, вот мне кажется, что Настя очень правильно сказала, что это усталость, может быть, какая-то, может быть, какое-то, ну, в конце концов, искушение, если мы как верующие люди к этому относимся, но действительно выгорание, мне кажется, такое расхожее понятие сейчас, которым, как и депрессии. просто пользуются все по делу и без. Потому что депрессия – это все-таки ну, клиническое состояние, это психиатрическое заболевание, которое лечится таблетками. Но депрессией называется все, любое «не хочу и не могу». И мне кажется, что с выгоранием похожая история.
Это как здоровье. Вот у нас сейчас программа выходит в преддверии нашего, можно сказать, практически профессионального праздника, потому что 19 апреля мы будем праздновать Всемирный день здоровья печени. И для нас это, конечно, такой важный день. Мы будем делать большую конференцию медицинскую для специалистов, так как фонд занимается непосредственно именно заболеваниями печени. И вот здесь это как про здоровье, потому что мы, каждый из нас, ответственен за наше здоровье. Никто, кроме нас, не пойдет и не сдаст, там, не знаю, анализы какие-нибудь, да. Если у нас болит зуб, то надо сходить, соответственно, к зубному, проверить и полечить его. То же самое с нашим внутренним душевным состоянием. И важно это чувствовать, понимать и вовремя отдыхать.
Я помню одну историю, которую вы как-то рассказывали в одном из интервью, когда только начинали свою деятельность как директор фонда, вы рассказывали про такой случай, когда вы ехали в такси и не решались сказать таксисту, ответить напрямую на вопрос, чем вы занимаетесь, сказать конкретно, что вы занимаетесь вот тем, что делаете в благотворительном фонде. И, насколько я понимаю, это какая-то, может быть, была, как вы это объясняли тогда в этом интервью, это была такая причина, что просто люди не понимают, да, нет погружения в эту проблематику, это вообще не почетно, не круто, не модно, да, заниматься благотворительностью, они просто не поймут. Сегодня вы, когда такие диалоги у вас простраиваются, как реагируете на это? Как-то вообще обстановка поменялась?
Я не считаю, что это там непочетно было. Это всегда, на мой взгляд, было почетно. Просто когда ты об этом говоришь, обычно дальше завязывается очень длинная дискуссия, на которую нужны силы. И пока ты едешь в такси, надо будет это все, собственно, дело рассказать. Но на данный момент абсолютно точно мы видим значительный скачок развития благотворительности, мы видим вовлечение людей, все больше и больше людей хотят участвовать. Это же не только про деньги, да? И это очень часто даже не про деньги, потому что фонду можно помогать профессионально, своими навыками. Еще это называют пробоно, да? К примеру, там у нас, как у организации, мы в любом случае всегда находимся в таком режиме экономии денег, да? Потому что в первую очередь мы тратим там на то, что нужно по подопечным, по нашим программам. И, к примеру, у нас не всегда есть средства для того, чтобы, не знаю, там, на мероприятии оплатить ведущего. Фотографа, к примеру, или ведущего. Вот у нас всегда на наших благотворительных мероприятиях ведущие всегда выступают в качестве наших волонтеров бесплатно. Залы, которые мы где-то что-то проводим, предоставляются бесплатно. Фотографы к нам приходят, говорят, ребят, вот я вот фотограф, я умею фотографировать, давайте вот я к вам буду приходить. Да мы с огромной радостью, это для нас действительно колоссальная поддержка. Кто-то приходит и говорит, а я тексты пишу, я корректор.
Отлично, мне кажется, для всех корректоров и фотографов вот сейчас наступил тот самый момент, когда они ждут, не дождутся, когда Анастасия скажет, а как, куда, что искать, куда записаться.
Для всех, кто вообще считает, что ему есть что предложить фонду.
Мы с огромной радостью, заходите к нам на сайт какчудо.ру. Еще у нас есть сайт для в большей степени родителей и медицинских сотрудников пропечень.рф. И мы будем очень рады. Там везде есть контакты, везде есть телефоны, есть мои телефоны, электронная почта. Все опубликовано. Просто напишите нам, и мы будем очень рады стать вашим другом.
Расскажите, пожалуйста, как вы взялись за взрослых?
Произошло это само собой, логически, потому что наши дети выросли. Неожиданно стало им 18 лет, и мы, конечно, поняли, что мы не можем их оставить. Сейчас действительно очень много организаций, которые занимаются детьми по разным проблематикам, и очень мало тех, кто помогает взрослым. И мы просто не смогли их бросить, и мы открыли программу по поддержки взрослых, то есть сейчас туда мы добавляем наших же ребят, которые выросли. Но в будущем, конечно, смотрим, сейчас активное развитие идет, понимаем, что мы будем двигаться в этом направлении в том числе.
у взрослых с аналогичными проблемами с государством такие же отношения, как у детей? Или, точнее, у государства с ними? Там они поддерживают?
Обычно ведь всегда государство детей в большей степени, да, поддерживает. Да. Со взрослыми там такая же история?
Там, знаете, абсолютно все иначе. Почему? Потому что если мы говорим про заболевания печени у детей, то в основном это какие-то генетические поломки, да, какие-то вот такие очень тонкие первопричины. То есть нам же важно понять, в чем первопричина. А когда мы говорим о заболеваниях печени у взрослых, то там очень много приобретенных. И, конечно, эта тема совершенно другая, ее нужно изучать, нужно привлекать большое количество специалистов, и ну, это наш путь на будущее, но не на данный момент, потому что все-таки мы опять-таки вот, да, про нашу ответственность, мы сейчас берем то, что мы можем осилить, и мы понимаем, что наш рост, он постепенный, потому что нельзя охватить все сразу.
Но в планах есть все-таки больше расширить возможность помогать взрослым, да?
Да, вот несколько лет назад мы открыли портал propechen.rf. Почему вот я о нем говорю? Это прям русскими буквами можно ввести и туда зайти. Для кого и для чего мы это открыли? В первую очередь для родителей, которые столкнулись с заболеванием печени у своего ребенка. У нас появилась мечта о том, что когда родителю говорят о том, что да, какое-то там страшное заболевание, там еще такие названия какие-то совершенно невероятные, там ацидурия, тирозинемия, то есть ты никогда в жизни этого не слышал.
Ну да, уже устрашаешь.
Уже как бы страшно. Если ты эти слова вбиваешь в интернет, то там еще страшные картинки будут, потому что это все выглядит очень страшно. Но на самом деле мы же знаем этих детей. Это наши прекрасные, любимые ребята, и нам захотелось предоставить максимально полную информацию по разным заболеваниям печени для этих родителей, не напугав их, а рассказав о том, что вы можете и так сделать, и вот так. А здесь есть такое лечение, вот такие есть специалисты. То есть там вся информация, она выверена, проверена с ведущими специалистами России, нашими прекрасными врачами из федеральных центров, и не только, из региональных тоже больниц. И второй отдел большой – это раздел для врачей. И вот для врачей мы сейчас огромный акцент делаем. Очень хочется им помочь, потому что это они лечат. В первую очередь это они. Хочется их где-то вдохновить, где-то поддержать. Организовываем стажировки, помогаем приехать на какие-то конференции. Для них даем какие-то ресурсы, оборудование в том числе. Вот Наташа очень глубоко знает тему по нашей гиперамонемии.
Есть такое... А теперь для простых людей.
Знаете, мы несколько лет назад столкнулись, к нам пришла семья и говорит, вот нам нужно измерять постоянно аммиак в крови. И мы такие, господи, что это такое? Оказывается, есть такое проявление гиперамонемия у детей. И
кетоновые
это
тела. А ты тоже это... туда же ругаться.
Непонятно. Это как сахарный диабет. Повышенный сахар, а здесь повышенный аммиак в крови.
Первопричиной очень часто бывают разные наследственные болезни обмена. Ну, в общем, мы тоже испугались этого длинного непонятного слова, начали изучать эту тему. Оказалось, что очень часто есть такое проявление, как гиперамонемия у разных совершенно детей. Оно проявляется, но мы сконцентрировали свое внимание на детей, на детях, которые только-только родились. Вот этот неонатальный период. И очень часто бывает такая история. Если у ребенка есть наследственная болезнь обмена, то есть именно в этих случаях, да, у него может проявиться вот эта вот гиперамонемия, она может привести к самым страшным последствиям. И словить его, вот эту гиперамонемию, нужно очень быстро. То есть иногда речь идет на часы буквально.
Вот это да.
И мы выяснили, что у врачей, особенно в регионах, ну, на самом деле даже и у столичных врачей, нету оборудования, приборов для того, чтобы измерять этот аммиак. Это либо реагенты, если у них есть лаборатория, либо это такой маленький портативный аппарат. И мы с фондом начали закупать эти аппараты в перинатальные центры. Это не очень дорогое оборудование, оно совершенно такое маленькое, как вот сахар померить, как Наташа сказала. И мы увидели невероятные цифры, потому что вот сейчас на данный момент у нас уже 86 больниц оборудовано вот этим аппаратом, и мы следим за выявлением. И понимаете, вот это системный подход, когда мы понимаем, что мы даже не знаем сейчас тех детей, которые мы смогли помочь вместе с благотворителями, которые, естественно, жертвуют на это все деньги, и куда мы поставили. Мы не знаем этих детей даже. Но мы понимаем, что вот цифры по выявлению кого-то из них удалось спасти. Для нас это тоже чудо.
Да, действительно, это здорово, и, мне кажется, оправдывает название «Жизнь как чудо», действительно. Фонд, мне кажется, замечательное такое название придумали для фонда. Я хотел бы немножко еще больше про вас, Анастасия, про ваш приход в благотворительность поговорить. У вас это было, в одном интервью вы признаетесь, что было это достаточно так вот, с одной стороны, буднично, и как обычно бывает, дети больные, да, вот хочется прийти что-то сделать для них, а с другой стороны, мне вспоминается вот эта история, когда, может быть, сейчас вы поподробнее про нее расскажете, когда вы пришли, принесли что-то, какую-то, то ли, по-моему, одежду, или что-то, какие-то игрушки для детского дома, да, какого-то, и, в общем-то, можно было отмахнуться от вас, по-моему, 9 класс был, 16 лет, да, пришли так вот нерешительно, а именно тот человек, кто вас принял, там, как они, воспитательница, или кто это был, сотрудница, да, она как-то вот проявила такую любовь и заботу о вас, хотя понятно, что там вот то, что вы принесли конкретное, вообще никому особо не нужно, и это вас как-то сподвигло, вы говорите, к благотворительности, это вот к слову о том, что такое нежное и трепетное чувство к человеку, который что-то делает доброе, может быть, так искренне, да, но, может быть, не отдавая себе отчёта там в каких-то больших масштабах того, что происходит, да, это на самом деле важно, и потом человеку может как-то на всю жизнь отложиться. Но вот я в связи с этим хотел и про начало поговорить, но и в целом спросить, насколько вообще благотворительность это всегда должна быть такая история про воздушные шары и розовое такое представление, и про нежные вхождения. Насколько благотворительность – это вообще легко? То есть вот про это хотелось бы немножко с вами поговорить. Что вы на этот счет думаете?
Ну, в моей жизни как-то так получилось, что мне очень везет на людей. Это правда. И первый вот такой шаг был с Натальей Викторовной, это воспитатель этого невероятного детского дома. А потом была невероятная Джамиля Алиева, это учредитель благотворительного фонда «Настенька», который вы тоже знаете. Он находился в отделении детской онкологии и гематологии, я там волонтерила какое-то время, потом там же и работала, собственно говоря, прям в отделении. Эти невероятные врачи, мамы. Потом была еще серия проектов. И вот в момент кризиса был Алексей. И это, конечно, такой, ну, тоже для меня был очень важный переломный момент. Вот 10 лет я уже здесь. А мне кажется, что благотворительность – это тоже про определенную ответственность. Конечно же, участвовать в ней могут все совершенно, но это должно быть абсолютно точно добровольно и в том масштабе, в том объеме, в котором человек готов это сделать. Не надо пытаться там... Вот мне когда говорят, там, ой, ты такая молодец, там, ты занимаешься... Да, ну, как бы нет. Не то, что я там какая-то супермолодец, какая-то я там хорошая. Нет, это моя работа, которая мне безумно нравится, потому что это огромное количество людей. И причем в благотворительности с моей стороны, со стороны как бы директора фонда, мне везет вдвойне, потому что я встречаю и вижу людей в момент их самого прекрасного проявления. Они приходят в фонд, когда они хотят помочь кому-то. То есть, представляете, то есть они вдруг в жизни могут быть там делать разные какие-то вещи, но я-то их вижу именно в это прекрасное их проявление. Поэтому мой мир в большей степени состоит из
позитивных
очень
моментов.
Да, хороших, позитивных моментов. Но это не исключает, абсолютно не исключает всю другую сторону. И профессиональная благотворительность, она дает невероятной широты взгляд на вообще весь этот мир, там, отсутствие каких-то иллюзий, потому что мы можем в один день, там, я общаюсь с мамой из какого-нибудь далекого села Иркутской области, у которой, там, не знаю, еды нету, да, и она находится в состоянии, когда надо там ребенка спасать, и вот мы можем что-то здесь сделать в ручном прям, да, управлении. А вечером мы пойдем на какой-то, не знаю, там, благотворительный бал, прием, и там все будут красивые, с бокалами ходить. Да?
И канапе кушать.
Суп, да.
Устриц.
И вот как это все уместить?
Да.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с представителями фонда «Жизнь как чудо» Натальей Дмитриевской и Анастасией Черепановой. Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434, слово «малыш», написать пробел и поставить сумму. Например, «малыш пробел 300» или «малыш пробел 500».
Наташ, у вас есть еще одно послушание, помимо фонда «Жизнь как чудо». Вы возглавляете Союз православных женщин. Как так получилось, что вы встали во главе такой прекрасной организации, и, имея 5 детей и 6 ребенком фонд, мне кажется, вам и так было чем заняться.
Пути Господни неисповедимы. Для меня это самое было, вы знаете, как снег на голову. Но слава Богу, что за 6 ребенка я абсолютно спокойна, потому что там есть Настя, и я точно знаю, что там все будет хорошо. А Союз православных женщин, это вот уже практически 4 года, это мои близкие друзья, я не знаю, но это действительно по Божьей воле. Позвонили, сказали: Наташа, вот ты бы не хотела поработать, послужить. Я говорю: слушайте, у меня есть служение, у меня 5, и мне хватает с головой. Он говорит: ты понимаешь, это вот сейчас очень важно. И вы знаете, я очень благодарна тому, что и духовник благословил, и мне эту работу предложили, потому что я работаю в коллективе единомышленников. Мы делаем то, что нужно и важно для церкви. На самом деле Союз православных женщин уже 105 лет. Она была создана в 1918 году
при патриархе Тихоне.
Да, просуществовала организация 2 года, потому что репрессии начались, а возглавляла ее фрейлина императрица Александра Федоровна. То есть это организация с большой историей, и если посмотреть, чем они занимались и какие у них были цели и задачи в 1918 году, и посмотреть то, что мы делаем сейчас, мы делаем все то же самое. То есть объединение разрозненных приходов – это была тогда цель. Мы объединяем организации. Помощь тюрьмам заключенным, помощь женщинам, детям. Понимаете, вот это женское служение, оно вот на протяжении уже 100 лет продолжает. Был период, конечно, когда не было организации. Она вот активно возродилась в 2010 году. И вот Настя сказала о том, что раньше изначально фонд мы назвали «Семья, традиции, милосердие». Долго рождалось это название, потом возник проект «Жизнь как чудо», и фонд переименовали. Но я, имея в сердце это название, в прошлом году мы запустили новый проект международный «Семья и мир». И в рамках этого проекта мы проводим конференции, круглые столы, а мы и в исламских государствах работаем. «Семья, традиции, милосердие».
Какое интересное такое.
Потому что это именно то, что нас объединяет.
Сочетание,
вот эту семейную, просемейную общественность. Mm-hmm. Мы все говорим, можно с мусульманами говорить на одном языке, но это язык семьи.
Конечно.
И милосердия, и традиции. Это то, что нас объединяет со всем миром. Это наши базисные, традиционные, духовно-нравственные ценности. Поэтому это название, это мировоззрение, оно вот перешло просто, оно осталось.
Но вы говорите о том, что это объединяет нас со всем миром, но ведь так называемый цивилизованный мир сейчас как раз максимально отползает от темы семьи.
Конечно. И вот противовес,
пятками,
да, в противовес тому, что вот эта либеральная идеология, мы должны объединяться вот на базе традиционных ценностей. Не догонять их, не бежать за ними, а мы говорим про семью, что семья – это важно.
Как об этом говорить, чтобы тебя не просто услышали, но и за тобой последовали?
Примером своим. В первую очередь. Это тоже очень важно, потому что все равно люди смотрят, а у вас сколько детей, спрашивают. А опять, к вам вопросов нет. То есть я свою задачу пойму в этом смысле.
Отвечаете за свои слова.
Да, хотелось бы, чтобы у нас и в правительстве, и во всех законодательных критерий органах
такой.
Были.
5 детей, хорошо, тогда министром можно.
Одним из критериев.
А что, омбудсменом можно тоже детский.
Была семья и дети. Как можно спасти, понимаете, ситуацию? Только воспитанием.
Ну, это самое главное.
Ну да, но это такая огромная тема, потому что ведь конечно. Весь мир, все медиа и соцсети, и все нашим детям ну, транслируют обратное.
Ну хорошо, что
самое
что
классное
сейчас...
это ты один, ты. Все зависит только от тебя, и весь мир вращается вокруг тебя и твоих хотелок.
Слава богу, что сейчас, в позапрошлом году, президент подписал 809 указ об основах государственной политики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Да. Там эти ценности обозначены. И в принципе это и есть наша идеология. Нельзя говорить про это, но в этом указе прописана семья, созидательный труд, традиции, милосердие, патриотическое воспитание. То есть это та основа, на которой мы можем уже опираться и идти в школы, и менять нашу систему образования и воспитания в первую очередь. Потому что от того, как мы воспитаем наших детей, такое мы будущее получим. Захотят они семьи создавать или нет? Или мы будем успешную личность растить? Или мы будем человека растить для страны, где важны традиции, важна семья? Вот скорее Союз православных женщин про это, про просветительскую работу и про защиту традиционных ценностей. И вот то женское служение, про которое сказано в Евангелии, голодного накормить, жаждущего напоить, понимаете, в тюрьме навестить, это вот все, к чему меня, слава Богу, через каких-то людей, ну, я их знаю, прекрасные люди, все очень православные, вот мне такое послушание Господь послал, за что я очень благодарна.
В этой теме женского служения на самом деле много ведется споров, в том числе и в нашей стране. И я так понимаю, что это очень такая опасная тема, потому что как только ты наступаешь на эту скользкую дорожку, сразу же и с одной стороны, и с другой стороны может прилететь, причем сильно так люди ожесточены, потому что мне кажется, что вот здесь, вот в теме женского служения, проявляются разные такие желания разных людей. И не буду сейчас озвучивать, может быть, все то, что сейчас говорится про это, но при этом вот в Союзе православных женщин, наверное, есть тоже понимание какое-то. Одна из таких идей, как раз если возвращаться к столетней давности, да, когда, собственно, до революции она, эта идея витала в воздухе активно, так вот, в том числе в церкви присутствовала, это возвращение чина диаконис, которое в свое время Елизавета Федоровна Романова, да, основательница Марфо-Борисской обители, пыталась возродить, подавала документы, соответствующие в Синод. Тогда ее решение, ее предложение не было поддержано Синодом. У вас, вот вы сейчас говорите про служение милосердия, служение больным в больницах, нищим, голодным, заключенным. Эта мысль отзывается сейчас? Вам близко было бы какое-то возрождение чина диаконис в современной церкви? Либо вы вообще про это не думаете сейчас?
Нет, мы про это не думаем. Вы знаете, есть много дел, где мы можем пригодиться, но я считаю, что есть дело для мужчин, и не нужно туда лезть. Понимаете, мы должны быть рядом с мужчинами, помогать им, но ни в коем случае не заменять их, ни на каком их посту, ни в каком их послушании, ни в каком качестве. Этого делать категорически нельзя. В этом и отличается, понимаете, женское служение, православной женщины, от женщины, которая хочет сделать карьеру, которая хочет быть успешной. Конечно, православная женщина может совершенно в любой области себя реализовывать. Мы не про то, чтобы она сидела дома, закрытая, занималась только семьей. Нет. Но все-таки в приоритете у православной женщины должна быть семья и дети. А, в общем, где она может себя реализовать, это совершенно... Сейчас все возможности есть у женщин, и права тоже. Мы не 100 лет назад их было гораздо меньше, если мы вот посмотрим, да, женщины не могли голосовать, не могли работать. Сейчас все есть, все открыто. Но, однако, семьи все равно распадаются, понимаете? Поэтому важно выстроить систему приоритетов. Вот семья и работа – это... Что главное для меня? Для меня главная семья. Я стараюсь, я не знаю, насколько это получается, у меня, наверное, поживем увидим, все-таки основным моим приоритетом являются мои дети, потому что у них больше никого, кроме меня, нет. И в то же время, и здесь тоже не оставишь, если я что-то могу сделать со своей социальной энергией позитивной, что-то к лучшему поменять, то я и здесь готова послужить. Если меня куда-нибудь другое место Господь поставит, я постараюсь и там реализовать то, что угодно Господу, и то, что полезно нам, церкви, в первую очередь.
А дети как-то участвуют в фонде? в работе фонда?
Вы знаете, ну, это же дело добровольное. Не могу сказать, что они участвуют в жизни фонда. Они всегда спрашивают, если есть какие-то мастер-классы, там, где-то нужна их помощь, то они отзываются. Но здесь важно все-таки... как сердце отзывается. Может быть, еще рано. Может быть, им еще не пришло время, они еще смотрят и наблюдают. Они наблюдают за мной, за фондом, как все получается или не получается. Наверное, я на них не давлю, я хочу, чтобы они сами делали выбор.
Алексей очень интересно говорил, что свою благотворительность нельзя передать, как так свою же, как веру. Вот да. Он такую фразу говорил, да. Это очень действительно интересно.
Ну, я уверена в том, что дети смотрят не на слова наши, не на то, что мы говорим, а на то, что мы делаем. Для них важны дела, и если наши слова совпадают с делами, в определенный момент это сработает. И они, я по старшим детям вижу. Да, то есть был период, когда мы их возили в храм, когда мы их водили к причастию. Потом был период, когда они сами осмысляли. То есть, потому что встреча с Богом, она у каждого человека своя. Нельзя свою веру им дать. Мы, как родители, можем им путь показать в храм. Показать, что там есть и что перед тобой открывается. Но веру свою мы им не можем передать. Поэтому был период, когда они ушли, какое-то время осмысливали. Особенно после того, как не стало Алексея, у старших детей был период. Как же так? Угу. Где же ваш Бог? Почему он такой допустил?
Сейчас изменилось несколько?
Сейчас меня, да, изменилось, потому что они все равно остались верующими людьми. И сейчас то, что они ходят в храм, это уже их выбор личный. Я, наблюдая со стороны, очень этому радуюсь. Сейчас период за средними детьми, скажем так.
Но получается тогда, что в концепции Алексея и благотворительность это тоже очень личное и индивидуальное, и у каждого в нее свой путь.
Да,
что абсолютно. Не отменяет возможности помочь фонду «Жизнь как чудо».
Да, и помочь, кстати, очень легко. Это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434 слово «малыш», поставить пробел, написать сумму, например, «малыш пробел 300» или «малыш пробел 500». И мне кажется, то, что Алексей заряжал вот этой энергией с собственным примером, как сказала Наталья, эта история очень важная, потому что, может быть, ты не можешь волю человека изменить, действительно, воля нам дана свободная, но ты можешь просто жить так, чтобы хотелось тоже вместе с тобой помогать, вместе с тобой служить другим, вместе с тобой верить в Бога. Но это действительно вопрос личного предстояния, личного какого-то опыта. И я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли и были с нами сегодня в эфире. Мне кажется, что и вообще история Алексея Машковича, и история, и не только история, а действительность фонда «Жизнь как чудо», большие планы этого фонда. Это очень хорошая история. Я надеюсь, что у фонда будет много впереди замечательных результатов деятельности. И еще хотел бы, завершая нашу программу, сказать о том, что 21 апреля в 15:00 в храме в Москве Серафима Саровского в Раеве будет начало курсов для всех, кто хочет стать волонтером, отправиться помогать нуждающимся в Мариуполь, восстанавливать дома пожилых инвалидов. Уже 200 домов Синодальный отдел по благотворительности таким образом восстановил, но еще очень много домов нуждаются в помощи, много людей. И мы всех ждем, Владыка Пантелеимон откроет эти курсы в храме Серафима Саровского в Раеве, метро Медведково. Записаться на эти курсы можно по телефону 8 800 70 70 222. И даже не обязательно иметь строительную специальность, очень всех ждем. Еще раз повторю, телефон 8 800 70 70 222. 21 апреля в 15:00. Еще раз благодарю вас, дорогие друзья, за то, что вы были сегодня с нами. Мне кажется, это был замечательный эфир, и здорово, что есть такие хорошие люди, которые делают такие хорошие дела.
Да, и замечательный фонд «Жизнь как чудо» всегда ждет новых друзей.
Спасибо вам большое.
И еще давай еще раз напомним, как называется портал, посвященный заболеваниям печени.
У нас есть портал, мы всех приглашаем на него. Портал propechen.rf. Можно прям русскими буквами.
Да. Спасибо, не болейте.
С Богом, до свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».